мужчина и женщина на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчина и женщина». И в студии ее ведущая Анастасия Плешакова, журналист газеты «Комсомольская правда». И сегодня у меня в гостях кризисный психолог Ольга Литвякова. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, телеслушатели, радиослушатели.
Ольга, ну вот сегодня мы с вами выбрали для обсуждения, вернее, вы предложили очень позитивную тему. Обычно мы все говорим о депрессиях, о кризисах, о там всяких супружеских скуках и прочих неприятностях. А сегодня вы предложили для обсуждения тему позитивную о счастливом браке, искусство счастливого брака. Что это такое? Вообще, счастливый брак, ну, глупо, конечно, спрашивать, это возможно? Конечно, возможно. Но, к сожалению, это все реже и реже встречается в нашей жизни. Вот почему так? Люди друг друга не понимают? Или вот в чем тут проблема?
На самом деле, счастливый брак – это как счастливая жизнь. То есть, это огромная работа двух людей по сохранению и по выстраиванию отношений. То есть люди, когда соединяются друг с другом, они соединяются с какой-то определенной целью. В основе этой цели лежат определенные личностные их особенности или особенности ситуативные могут быть.
Ну, например. Ну, личностные.
Ну, личностные.
Для чего они встречаются? Для того, чтобы создать семью, родить детей, жить долго и счастливо, и умереть в один день, как сказано в русских сказках.
Да, но русские сказки, они идеальны просто. На самом деле все происходит не совсем так, потому что каждый человек, он руководствуется какими-то своими мотивами. Для одного это может быть развод.
Но это не брак по расчету. Какие мотивы? Это же любовь.
На самом деле любовь – это тоже расчет. Бывает ли брак, как по расчету, да, счастливым? Бывает, если расчет верный. Бывает ли брак по любви счастливым? Брак по любви бывает счастливым. Если супруги в дальнейшем начинают работать над вот как раз браком. Вы когда-нибудь, Анастасия, сталкивались с такими моментами, когда люди женятся по любви, да, да, выходят замуж, создают свою семью, и в дальнейшем у них происходят какие-то события, вроде бы все было идеально на протяжении какого-то времени. И вдруг все рушится. То есть вот эта сказка, идиллия, сказочный брак, он вдруг разрушается.
Вот вы знаете, Ольга, я читала, я, конечно, не такой профессиональный психолог, как вы, и опыта у меня, и практики не так много, как у вас. Но я читала, что браки, которые вот такие очень стабильные, очень крепкие на первый взгляд, во всяком случае счастливые, когда муж и жена, вот как это ни банально, одна сатана, они как раз подвержены вот этому испытанию, когда все в один день может разрушиться и закончиться навсегда. И довольно-таки трагически, по крайней мере, для одного из супругов, они более частые, чем браки такие вот, ну, в какие-то мелкие ссоры, претензии, придирки друг к другу между мужем и женой. И постоянно присутствуют, и вроде бы они совершенно несчастливы друг с другом. Тем не менее, вот почему-то такие союзы оказываются более крепкими, чем, на первый взгляд, очень счастливые. Ну, когда вот шерочка с машерочкой, душа в душу, рука об руку. И
на самом деле, да, это, конечно, очень такое ценное замечание, потому что, когда шерочка с машерочкой, мы прежде всего смотрим, а что лежит в основе. Если лежит структурная личностная созависимость, а созависимость – это структура личности. Сейчас попроще. Вот я сейчас как раз и объясню. Когда партнер стремится раствориться один в другом, когда возникает страстное желание читать мысли, дышать одним воздухом, когда ревнуется, один партнер ревнует другого относительно не просто людей, с которыми тот встречается, а относительно мыслей, которые возникают, относительно ситуаций, которые возникают, относительно времяпрепровождения. То есть один, допустим, хочет проводить время с друзьями, провести какое-то определенное время с друзьями, а другой партнер, который не занят в это время делом, он ревнует своего мужа или жену.
К чему?
ко времени, проводимому вне их общего пространства.
Ну, то есть к какому-то делу, скажем так, профессии, к профессиональному успеху.
К друзьям, угу. Да.
К собутыльникам, например. Может такое быть?
К пагубным пристрастиям, да, и к собутыльникам в том числе. Почему? Потому что возникает что-то, условно, сильнее меня. То есть, если он пьет или если он с кем-то встречается, значит, он любит кого-то больше, чем меня. Но почему это возникает, как бы следующий вопрос вытекает, да. Потому что партнер, который вот проявляет такую степень ревности, он изначально нуждается в такой степени привязанности, которая говорила бы ему о том, что он нужен, что он может контролировать ситуацию. То есть там очень много, большое количество проблем личностных, которые формируются, ну как это не банально звучит, но и поскольку об этом говорят все и всегда, но это действительно так, они формируются в детстве. Все вот эти предпосылки к тому, что мы потом имеем во взрослой жизни. Поэтому, возвращаясь к теме нашей, да, нашего вопроса, чем сильнее вот эта такая, можно назвать лжесчастливые отношения между двумя людьми, тем сильнее потом происходит разрыв. То есть, если
ну, это наверное, не сильнее, отношения, а может быть, болезненнее происходит разрыв. Скорее всего,
болезненнее.
Угу. То есть лучше все-таки соблюдать дистанцию со своим избранником, чтобы, если не приведи что, ваше расставание было бы и не столь печально. По крайней мере, для сердечной раны не пришлось бы зализывать где-нибудь там в кризисном центре. Вы, наверное, знаете, как кризисный психолог, что это такое кризисные центры, и как там люди с какими проблемами, бедами туда приходят.
Анастасия, да, но здесь тоже вопрос заключается в том, что если бы мог, то и не создавал бы.
Ну, понятно. Ольга, вы знаете, вот я делала материал недавно, и он был опубликован в газете «Комсомольская правда» и на сайте «Комсомольская правда». Кто хочет, те могут ознакомиться с ним. История семьи очень популярного и всеми любимого актера, народного артиста СССР Армена Джигарханяна. У него, я не беру там такой аспект, который был затронут в материале, имущественный спор между ним и его бывшей супругой после развода. Но дело даже не в этом, там, что они судятся за квартиру, или за дом, или за деньги. А дело в том, что, пообщавшись и с Арменом Борисовичем, и вот с его этой женой Татьяной Власовой, я поняла, что люди прожили почти полвека вместе, и вообще они друг о друге практически не имеют представления. То есть они имеют представление, но как-то им удавалось жить параллельно, у каждого была своя жизнь. Вот это удивительно. Ну, обычно бывает как-то своя жизнь, да, какой-то короткий период, люди потом расстаются, да, когда они видят, что идут разными курсами. А когда столь долгое время и друг друга совершенно не знать, вот, оказывается, такое бывает.
Настя, как вы относитесь к такому понятию, как судьба?
Судьба, я прекрасно отношусь, я верю в судьбу, верю в то, что действительно бывают встречи, которые вот судьбоносные.
Вот бывают люди, которые хотят разойтись, и они готовят почву для того, чтобы расстаться. Но, как говорится, если таким бытовым языком говорить, не складывается.
Угу.
Поэтому очень сложно говорить про кого-то и комментировать каким-то образом достаточно таких известных людей, которые публичные, да, и не знаю, насколько это правильно было бы, да?
Правильно, правильно. Ну, мы же в газете это обсуждаем, и нам пишут комментарии наши читатели, я думаю, что радиослушатели тоже, у них есть свое мнение на этот счет. А, Ольга, вы знаете, мы должны прерваться на короткую паузу, а радиослушателям прошу не переключаться, это программа «Мужчина и женщина», через минуту мы к вам вернемся.
Мужчина и женщина. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Мужчина и женщина на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчина и женщина». В студии ее ведущая Анастасия Плешакова, журналист газеты «Комсомольская правда». И моя гостья сегодняшняя – кризисный психолог Ольга Литвякова. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
Ну вот с Ольгой мы сегодня решили обсудить тему искусства счастливого брака. Вот пытаемся нащупать на примерах известных людей, как им удалось брак столь долгий сохранить. Правда, он не оказался счастливым. Я рассказывала историю вот Армена Борисовича Джигарханяна, его второй жены. 50 лет, почти 50 лет брака.
Совместной жизни.
Да, и ситуации, когда жена приезжает, у них есть некие имущественные претензии друг к другу. Армен Борисович Джигарханян, когда переехал из Еревана в Москву, а это было давно, еще в 67-м году, он привез свою возлюбленную, скажем так, они еще не были в браке, из этого же театра. Здесь они расписались, ну и жили вместе. Детей у них общих не было. У Армена Борисовича была дочка от первого брака, а у вот его спутницы, Татьяны Власовой ее зовут, был сын тоже от до того, как она вышла замуж за Джигарханяна, маленький.
И то есть двое детей, да?
Ну, двое детей, потом как-то они объединились в одной семье. Джигарханян усыновил ее сына, а стала, приехала из Еревана дочка его. И они стали жить, пока дети были маленькие, под одной крышей. Потом дети выросли. Я так поняла, что Армен Борисович как-то сумел обоим им устроить свою жилплощадь. Ну и так они жили, двое этих взрослых людей, то есть Армен Борисович и Татьяна Власова вместе. А потом Армен Борисович купил дом в Америке и отправил туда вот свою жену, типа ведь семейных гнездышко в Техасе. Какие мотивы? Вот я пыталась с ней поговорить, с Татьяной Сергеевной, а что, чем он руководствовался, ну, с ее точки зрения. Потому что понятно, что актер такого масштаба, такого, такой известности у нас в стране, он не будет иметь такого, ну, поклонения, узнавания почитателей, поклонников в Америке. Его там никто не знает, кроме иммигрантской среды.
Но она тоже не маленькая.
Не маленькая, но и все равно не такая большая, как зритель, наш зритель. Джигарханян один из самых снимавшихся актеров Советского Союза и там вот России.
Символ нашей определенной эпохи.
Он, да, в книгу рекордов Гиннесса попал по количеству съемок в кино. Вот. И, а что ему там делать? Языка он не знает. Понятно, что он, уже возраст не тот, когда он может ловко как-то приспособиться.
Настя,
и сниматься.
Извините, а вопрос в чем заключается?
Она туда уехала, а он остался здесь. У него же здесь и зритель, и работа, и кино, и все. Она там типа вьет
Татьяна Сергеевна.
Гнездо. Татьяна Сергеевна типа вьет семейное гнездо. Переехала с котом. То есть она живет там с котом, ухаживает за котом. Ну, у нее есть свои какие-то тихие радости, типа волонтерская работа вместо музее бесплатное. Вот. А он здесь. И спустя время, естественно, мужчина не может, наверное, долго находиться один. Находится, так сказать, поклонница, которая за ним, кроме обожания, цветов и такого поклонения артисту, еще выражает свою какую-то симпатию к нему как женщина, хотя она намного его моложе. А Татьяна Сергеевна там с котом в Техасе. Армен Борисович периодически к ней приезжает в Техас, ну, когда у артистов же как, вот у них начинается, у театральных артистов, у них начинается сезон театральный, потом сезон заканчивается, отпуск. Если ты в этот отпуск не снимаешься, то ты можешь полностью им распоряжаться как хочешь. Хочешь в Техас, хочешь там куда угодно.
Он каждый отпуск проводил в Америке.
Он, да, он при, ну, какое-то время, да, отпуск он проводил в Америке. Там действительно хорошо. Вот Татьяна Сергеевна говорила, там, ну, понятно, что там и климат лучше, и вообще так все более ухоженно, и к людям пожилым лучше относятся. И вообще там очень комфортно, ей там нравилось. И такой нюанс вот интересный. Когда она, когда Джигарханян прилетал к ней в Америку, она улетала в Москву на этот период, чтобы привести в порядок их квартиру.
То есть к коту он приезжал?
Он приезжал к коту, ну и к ней тоже. Но дело в том, что кота они не могли оставить одного или перевозить с собой. И поэтому кто-то один сидел с котом, а другой в это время там, ну, занимался какими-то делами. То есть она, пока она сидела с котом в Америке, Джигарханян работал в Москве. Когда он приезжал в Америку, она уезжала в Москву решать какие-то дела в Москве. Ну, хотя бы привести в порядок квартиру за то время, что она отсутствовала. И так продолжалось довольно-таки долго. Потом кот умер. И мотивов для приезда в Америку, в общем-то, я так поняла, они стали все... такие.
То есть вы все-таки связываете это с котом, Настя?
Я связываю это с тем, что у людей очень оказалось мало общего. Хотя вроде бы какие-то общие интересы, наверное, были. В всяком случае, так говорит Татьяна Сергеевна, что они были одними из первых, кто осмелился, ну, отважился такие автопутешествия делать, например, по Европе. Ну, тоже в период отпуска. Вот, короче говоря, а тем временем в Москве вот эта поклонница, она всячески помогает Армену Борисовичу организовывать быт. Там он заболевает, он же все-таки пожилой человек, сейчас ему 81 год. А когда он болеет, она за ним ухаживает. Там у него были инсульты, в общем, ну,
ситуация. А Татьяне Сергеевне сколько лет?
А Татьяне Сергеевне сейчас 74. То есть она, получается, на 7 лет его моложе. Но когда она уехала в Америку, ей было, по-моему, 57 лет, вот она говорила, да. Вот. И в какой-то момент, когда, значит, кота не стало, он стал хуже себя чувствовать, и длительные перелеты...
Армен Борисович.
Армен Борисович, да. И длительные перелеты ему оказались сложны. То... Он туда перестал ездить, она все там живет, ей сюда, в общем-то, и видно, и не хотелось. Я, честно говоря, вот этот момент тоже до конца не уяснила. Ну, и потом все как-то все так, все по нисходящей, какие-то слухи, видимо, до нее доходили, что здесь за ним ухаживают, ну, и там друзья говорили, что, в общем, он не совсем одинок здесь.
И это ее стало задевать.
По-моему, нет.
А как она реагировала на все?
По-моему, нет. Там вопрос стал о продаже дома вот этого американского. То есть это была инициатива, как она говорит, Армена Борисовича.
То есть раздел имущества?
Нет, продай дом. Продай дом. Она его продала. Для чего непонятно, если она там... Она его продала, и ей деваться некуда. Пришлось ехать в Москву. А когда она приехала в Москву, вот в их квартиру, там он уже не жил, у него там другая уже была... другое жилье, где он жил вот со своей поклонницей. По сути, у них уже сложился такой так называемый гражданский брак, хотя это не гражданский брак в правильном понимании этого слова. Ну, тем не менее, так принято называть эти отношения. И Татьяна Сергеевна стала искать с ним встречи. И вот в одной из таких попыток встретиться возле театра, он вышел из театра, увидел ее, Татьяну Сергеевну, не узнал ее. Она к нему обращается: Армен Борисович, здравствуйте. Он говорит: здравствуйте. Он говорит: Армен Борисович, здравствуйте, я Татьяна Сергеевна. Он продолжает ей очень вежливо и так говорит: здравствуйте. Ну, как поклон, он тоже решил, что это как человек пришел по какому-то делу, ну, кто-то такой, там, может, за автографом, а может быть, там...
Она как-то была странно одета, или они вообще не
они давно после возвращения? Вот представляете, сколько 50 лет люди так фактически были мужем уже по документам.
Когда она прилетела в Россию, вернулась в Россию. С того момента сколько они не виделись? Они не виделись вообще после возвращения из Америки?
Я поняла, что они не виделись или виделись как-то так настолько эпизодически, наверное, лет 6. Вот так, чтобы... Ну, вот за 6 лет у них были какие-то очень странные эпизодические там 2-3 встречи.
И он ее принял за поклонницу?
А он ее просто, да, не узнал. Он говорит, ну, типа, ну... как. Кто обычно подходит к артистам популярным? Люди за автографом. Или здесь молодежь приходит, подходит, чтобы сделать селфи. Люди постарше просят оставить автограф. Ну, или с какой-то просьбой обращаются. И он, человек, привыкший к этому, вот именно к такого рода, да, просьбам, он там, ну, не стал ее отгонять, он же все-таки человек воспитанный. Он, здравствуйте, ну, типа, что вам... И тут она сказала, как, кто она такая, когда ему объяснили, кто она такая. Вот он обиделся, сел в машину и уехал. Он даже не захотел с ней разговаривать. Вот такая вот история.
К сожалению, бывают такие истории в жизни.
Ольга, я предлагаю обсудить, почему так, такое могло произойти при столь длительных супружеских отношениях. Через минуту не переключайтесь. Это программа «Мужчина и женщина», а в студии Анастасия Плешакова и кризисный психолог Ольга Литвякова.
Мужчина и женщина. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Мужчина и женщина на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчина и женщина». В студии Анастасия Плешакова, ведущая этой программы, и мой гость Ольга Литвякова, кризисный психолог. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
Оля, вот мы говорили о том, что долгие отношения в браке – это не значит, что брак счастливый. Вот я привела, рассказала
Армена Борисовича,
историю Армена Борисовича Джигарханяна, его жены
Татьяны Сергеевны
Власовой, да. И, но не могу понять, почему вот так, этот разрыв у них не произошел раньше, вот в такой истории, когда люди жили, каждая своя была какая-то жизнь. При этом он помогал материально, он все эти годы ее кормил, поил, содержал.
Во-первых, не значит, что он искал другой жизни.
И другую женщину.
Может быть, его абсолютно устраивала и эта женщина, и такие взаимоотношения. Тем более, если, Настя, как вы рассказывали, он прилетал в Америку, а Татьяна Сергеевна в это же время, на время Армена Борисовича, улетала в Россию, то есть они практически времени вместе не проводили, то, соответственно, не значит, что он и искал других каких-то отношений. Ведь сколько они были женаты?
Ну, они
50 лет, вы сказали.
Почти. Да? Ну, почти 48 лет. Почти. Ну, да.
Да. Это огромный срок, и он может говорить о том, что вообще обо всем может это говорить. О том, что это творческая натура, которая занята
только своей профессией,
самореализацией в творчестве, да, в театре, в кино. То есть очень часто для мужчин работа и профессия заменяет отношения с женщинами. Угу. И происходит определенная сублимация, то есть вот этих таких сексуальных и отношений, стремления к женщине, да, перетекает в стремление реализоваться в своей профессии. Тем более профессия, актерская профессия, она требует огромной самоотдачи и перепроживания огромного количества ролей. Угу. Поэтому часто актеры, они имеют в своей профессиональной жизни, они имеют огромное количество женщин фантазийных.
То есть это что такое? Женщины мечты, фантазийная жена.
Да, то, что невозможно получить в реальности, они получают это на съемочной площадке.
То есть в героинях. Даже не в своих реальных партнерших по сцене, в актрисах, да, они получают в каких-то героинях. И
это может такое происходить.
Да, но с учетом того, сколько он ролей сыграл, наверняка каких-то идеальных женщин он в образе своих этих героинь он встречал.
Да, происходит, ну, потом могут быть встречи с актрисами, с большим количеством женщин на съемочной площадке.
Да.
Поклонниц даже. Да. Поэтому, наверное, более важно сузить эту тему немножко. Вот не так она немножко вы расширили, да, в контексте вот Армена Борисовича, да, вот его семейная ситуация. Наверное, более правильно было бы ее как-то не парадоксально, наоборот, сузить, да, до таких теоретических каких-то моментов. Потому что счастливый брак, он индивидуален.
Ну, это, конечно.
И... Хотя, как говорил Толстой, все счастливые семьи похожи друг на друга, и только несчастные семьи, несчастные каждый по-своему.
Ну, Ваня Каренина так с этого начинается.
Да, ну, на самом деле и счастливые семьи, они счастливы по-своему. Потому что, во-первых, некоторые супруги, они работают над отношениями. Другие семьи, которые счастливы также, они не работают над взаимоотношениями никаким образом. Ну, то есть, ну, каким-то образом корректируются разные размолвки и неприятности, которые возникают, кризисы, которые возникают. Я бы хотела, наверное, поговорить о кризисах, да, и о возможности преодоления кризисов. И, в принципе, это то, что может касаться вот как раз взаимоотношений Армена Борисовича и Татьяны.
Ну, и каждого человека кризис. В каждом браке бывают, наверное, кризисы. И принято считать, что они повторяются через там 3-7, сколько-то еще лет. Но мне кажется, что это все деление такое условное. На самом деле у всех по-разному.
Да, на самом деле кризисы – это определенные этапы развития. Это этапы развития как у человека. В зависимости от того, каким образом человек или два человека в семье преодолевают кризисы, жизненные кризисы или семейные кризисы, в зависимости от этого они вырабатывают определенную стратегию поведения, которая в дальнейшем используется ими для решения других кризисных сложных ситуаций, жизненных ситуаций. Но когда люди живут много лет вместе, у них вырабатывается определенное и отношение друг к другу, и определенный стереотип поведения. И вот это... изменить жизнь не так просто. Иногда проще отказаться от чего-то нового, и это зависит от того, насколько человек консервативен.
Мужчины обычно консервативны. Мужчины-консерваторы.
Мужчины-консерваторы. Но также и бывают женщины консервативные в силу своих личностных особенностей. Ведь на самом деле, каким образом люди встречаются и объединяются? Очень часто это происходит, к сожалению, по принципу дефицитарности. Мне чего-то, ну, дефицит, мне чего-то не хватает, соответственно, я найду такого партнера, который мне обеспечит...
Компенсирует мои какие-то потребности и изъяны. Ну, может, а вот конфликты могут быть потребностью?
Конечно. Конфликты – это в первую очередь являются, конечно, потребностью. Конфликты, которые человек сам провоцирует. Потому что если, допустим, партнер постоянно провоцирует своего партнера на конфликты какие-то, соответственно, он проигрывает какие-то стереотипы, которые сложились во взаимоотношениях в его родительской семье, когда он еще был маленьким ребенком. И таким образом он стремится проиграть те состояния, к которым он сам привык.
Иначе говоря, если родители ссорились, то и вы будете со своим мужем бить будете мужа скалкой по голове, да? А он за вами будет гоняться с топором, например. Ну, мы берем крайний случай.
Да, да. Угу. На самом деле, да, и выбирается такой партнер, с которым можно проиграть, прожить те отношения, к которым человек привык, еще будучи маленьким ребенком. Потому что если отец гонялся за матерью со скалкой, да, или там с топором, да, а мать убегала со скалкой, и они проигрывали это на глазах маленького ребенка не один раз, то, соответственно, у ребенка ощущение страха, чувство вины, чувство стыда, огромное количество там симптомокомплекс получается, да, вот этих состояний, он уже в крови, он уже вот в психологической структуре его. И таким образом он будет всегда подбирать себе в дальнейшем партнеров, с которыми будет проигрывать одни и те же отношения. Также и если родители жили долгую, счастливую, даже не счастливую, а если родители были долго в супружеских отношениях, допустим, около 50 лет,
да,
то тогда мужчина или женщина, он может воспринимать отношения со своей супругой именно как определенные повторение отношений родителей. То есть я должен Это называется проигрывание сценариев, жизненных сценариев, которые закладываются тоже в детстве. То есть я должен жить с единственной женщиной, например. Или я могу жить, или мужчина счастлив, или там семья должна быть. Да? Только вот когда люди встретились, поженились и до гробовой доски. В каждой семье есть свои какие-то определенные...
Нюансы.
Нюансы, да.
Ольга, ну вот вы знаете, я знаю массу случаев, когда у родителей был счастливый брак, когда друг друга супруги понимали, но это вовсе не значило, что их дети смогли построить счастливую семейную жизнь. Более того, вообще не значит, что детям удалось вообще создать семью, то есть выйти замуж или жениться.
Да, но надо в таком случае рассматривать взаимоотношения этих детей с их родителями. То есть не родители между собой, а какие отношения были у этого ребенка, например, с мамой или с папой.
Хорошие.
Есть такое понятие, как симбиотические, например, отношения. Они с точки зрения обывателей, они очень хорошие, супер хорошие. А с точки зрения психологии, психологов, да, это... как раз отношения очень деструктивные. Почему? Потому что у родителя и ребенка складываются отношения симбиоза, то есть сливания. Они слиты во всем. И в таком случае каким образом может развиваться в дальнейшем сценарий таких взаимоотношений с родителями? То есть либо ребенок никого не найдет, либо найдет по тому же принципу. То есть он будет искать жену, да. Или мужа, да? Именно такого, с которым можно будет вот этот симбиоз создать. Это в том случае, если мать или отец отпустят такого ребенка. Если мать и отец не отпустят такого ребенка в его юношеские годы, да, то тогда может возникнуть такая ситуация, что как раз мужчина или женщина просто не найдет себе пару на протяжении жизни.
А что значит не отпустят? Вы прям физическое насилие имеете в виду? Ну, то есть, допустим, мне известна одна девушка, которая, когда ее приглашали, ее друзья, на всякие вечеринки, дискотеки, ее папа говорил: слушай, старина, ну, мне было бы спокойнее, чтобы ты была дома. И, ну, действительно спокойнее. Она привязана к папе была очень сильной. Чтобы не расстраивать папу, ну, она, в общем-то, да, ну, ладно.
Оставалась дома.
Да, она оставалась дома.
И дальше, как ее судьба сложилась?
Ну, слава богу, она вышла замуж, потом счастлива за прекрасного человека. Но вот этот момент, что родителям спокойно, когда их дети, тем более, если это единственный ребенок дома, он действительно встречается в жизни. Или вы имеете, ну, вот это вы имеете в виду, что не пускает? Или
нет, это на самом деле...
Это внутренние, более глубокие
процесс,
связи.
Да. Это внутренний процесс, более глубокие связи, когда все взаимоотношения, все слова, все действия обуславливаются, то есть, ну, как бы зависят вот от этого состояния того, что я тебя не отпущу. Ну, например, мать может давать двойные предписания. Я хочу, чтобы у тебя кто-то был, но как же я буду жить без тебя? Ты единственный мой кормилец, ты единственный мужчина вообще в моей жизни.
Это сын, типа, да, мой мать... единственный кормилец?
Да.
Молодец,
да.
Мать.
Ну, да, молодец-то молодец, ну а что в дальнейшем она получает в 40 лет или в 50 лет 50-летнего ребенка, который никуда не выходит из дома и не может найти себе.
Ну, кормит же ее.
Ну, кормит, да. С этой точки зрения молодец, мать.
Да. Ну, не переключайтесь, мы сейчас в последней части нашей программы попросим Ольгу нам рассказать рецепты все-таки вот счастливой семейной жизни, какие-то такие более-менее универсальные, чтобы подошли каждому из нас.
Мужчина и женщина. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Мужчина и женщина на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Мужчина и женщина». В студии ее ведущая Анастасия Плешакова. И в гостях у меня прекрасный кризисный психолог Ольга Литвякова. Ольга Литвякова нам задала такую исследовать тему искусства счастливого брака. И мы поняли, что, в общем-то, понятие «счастливый брак» – это так, такая, вообще такой мир, который объять в одной
только
программе
коснись,
невозможно.
Да? Да.
Но, тем не менее, Ольга, можно все-таки вас попросить сказать людям, которые вот только начинают свою семейную жизнь, и наоборот, на чем-то обожглись и хотят исправить ее, вот с чего надо начинать? Какие есть такие универсальные рецепты счастливых семейных отношений?
Вот всегда хочется всем универсальных рецептов.
Конечно, а да? Как? А как без них? Это все равно, что шарлотку, пирог-шарлотку приготовить. Два яйца, там, стакан муки, стакан сахара.
Ну, так и здесь. То есть кулинарная пятиминутка, да?
Ну, примерно, да.
Да. Но на самом деле есть, конечно, определенные моменты, которые помогают взрослым людям, объединившимся, да, взрослым я имею в виду уже от, начиная с юношеского возраста, да, объединившимся в супружескую пару, эти отношения развивать, укреплять и выходить из кризисов, которые, как мы уже сказали, они существуют, и не и ни одна пара семейная не проходит мимо этих кризисов, да, не пролетает так незамеченно. Первое и основное – это, конечно, слышать друг друга.
Ну, это да, хорошо да. бы, а если не хватает...
Вот это шарлотка. Это как раз вариант шарлотки.
Да, самый простой рецепт – слышать друг друга.
Да, это слышать друг друга. Что? А вот дальше уже начинается, да, уже начинается огромное количество нюансов, да, потому что мне безумно нравится, очень нравится сравнение счастливого брака и вообще брака с искусством икебаны.
Это поэтично. Ну-ка, ну-ка, расскажите.
Да. Но на самом деле это действительно поэтично, и это очень конкретно. Потому что как в икебане существует фон, средний план и передний план, для того, чтобы организовать вот это пространство, да, цветочное,
а что,
цветочную
а что
композицию.
Важнее, а что важнее, средний, передний или задний план?
А вот что важнее, мужчина или женщина? Женщина. А что важнее, семья родительская или семья супружеская или семья детей? Вот что важнее?
А, как понятно. Это? То есть вот средние, передние – это вот разные грани твоих родственников, в том числе,
вовлеченных. Это не родственников. Это на самом деле все моменты, все аспекты, которые сказываются на сегодняшней ситуации и на завтрашней ситуации, и на... Ну, на том моменте, к которому идет как раз семья. Либо она идет к разрушению, как мы в начале программы говорили, о чем мы в начале программы говорили, либо она идет к созиданию семьи. В семье также существует фон, передний план и средний план.
Передний – это что?
Фон, передний план – это то, что следует,
это
завтра.
Главное.
Это будущее переднее. Средний – это то, что сегодня, актуальная ситуация. Да.
А фон
да.
– это вчерашний день.
А фон – это вчерашний день. Так вот, на взаимоотношения влияет все. Если есть определенный фон, непроработанный фон, что это? Это те обиды, те проблемы, которые были в прошлом. Обиды не только между супругами. Это еще могут быть личностные предрасположенности. А что такое личностные предрасположенности супругов? Но если супруг предрасположен, про что вы, Анастасия, вначале говорили, предрасположен к раздражению, к постоянным крикам, например, к скандалам.
Я говорила об этом, или вы на что-то намекаете?
Я бы уж и хотела. Нет, я ни на что не намекаю. Если супруг предрасположен к выяснению отношений, к скандальным выяснениям отношений, это тянется из прошлого. На уровне такого брачевания, то есть на уровне...
конфетно-букетного периода.
Да, на уровне этого периода люди, очень многие свои такие личностные особенности, они не показывают, они их
скрывают,
да, каким-то образом миксуют и так далее. То есть они не всегда заметны. И на самом деле, почему первый год считается одним из таких кризисов?
Показателей.
Начинаются, да. Через год начинается что-то вылазить. Когда бы не вылезли вот эти особенности, да, другого партнера, его женщина или мужчина принимает решение, оставаться дальше или нет. Сохраняют отношения те, которые понимают, ради чего это им делать. Угу. Потому что она может быть не материальной, может быть материальной. Она может быть связана с чувствами. Она может быть, но она с чем угодно может быть связана. Она может быть связана со всей совокупностью комплексов и проблем. Да? И тут уже вопрос зависит, насколько жизнь после вот этого, ну так скажем, понимания своего партнера, нового вот этого ракурса взгляда на него, да, насколько она будет счастливой. Так вот, на это влияет как раз то, каким образом эта проблема будет решена между партнерами. Если они способны услышать друг друга, если они способны извиниться друг перед другом, ну, если это какая-то проблема такая, задевающая одного, да, из супругов, если они способны изменить свои отношения, то тогда, да, они смогут продолжить эти отношения. Если они не способны это сделать, они тоже могут продолжить отношения, но дальнейшая жизнь их супружества, оно будет сопряжено, ну, порой с адскими мучениями, когда обиды, они обуславливают их взаимоотношения, когда они не дают, или там ревность, они не дают дышать, они не дают быть счастливыми. Постоянно происходит выяснение отношений. Почему? Потому что вспоминается та проблема, которая была у них, ну, на момент супружества, до супружества и так далее.
Ольга, а можно вот я вас спрошу, вы стали заниматься, я знаю, ну, читала вашу биографию, и вы, по-моему, по первому образованию не психолог, да, у вас?
Редактор массовой литературы.
Ну, вот видите, а потом вдруг решили выучиться на психолога. Это какие-то личные мотивы, что вас подтолкнуло, что было тем спусковым крючком?
Ну, на самом деле, Настя, психология меня интересовала всегда.
А,
да. И у меня был долгий поиск себя. И в определенный момент я просто поняла, что психология – это то, что мне единственно интересно в профессиональной деятельности. Потому что психология дает возможность узнать себя, и психология дает возможность решать огромное количество вопросов и для себя в своей жизни, и людей, которые тебя окружают. Это и близкие, это и друзья, потому что, оказывается, все мы состоим из одного материала, и психологического, и физиологического субстрата, да, и
просто вы когда сказали, что вот хорошо бы обратиться к психологу, не все идут психологи, есть, и я знаю тоже случаи, когда человек, обращаясь со своими проблемами к психологу, потом решает, а, бог с ними, не буду я на них тратить свое время и деньги, выучусь-ка я сам, решу все свои проблемы, да и другим помогу. Вот такое тоже случается. Ну, такие бывают. Но это не ваш случай, я поняла, да? Не то, что вы решали свои какие-то проблемы таким образом, когда учились решили учиться на психолога.
Свои проблемы, они решаются на протяжении жизни каждым человеком. Другой вопрос, что психологическое образование понимает по-другому оценивать свою ситуацию и ситуацию, ну, вообще взаимодействия в этом мире, существования.
Оля, скажите, да, пожалуйста, ну, вы считаете, счастливые браки возможны, и можно даже их построить там, где, ну, что называется, ничто не предвещало, где предпосылки, в общем-то, не очень хороши, а все-таки благодаря приложенным усилиям вы можете там как-то из этих кирпичиков взаимоотношений наладить.
Да, если супруги, если супруги, оба супруга говорят, что мы хотим, да, чтобы наши отношения продолжились, но мы не знаем как, то это возможно. Если один супруг говорит, я не хочу ничего с ним иметь, да,
Иметь-то он хочет, делать он ничего не хочет.
Нет, такой, я не хочу жить бывает. С этим человеком. А, вот ну, я не хочу
развод,
жить.
Конечно,
да. Тогда развод, тогда сделать ничего невозможно.
Ну, Боже. Хорошо. Ольга, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Это была программа «Мужчина и женщина». Ее ведущая Анастасия Плешакова. А в студии была кризисный психолог Ольга Литвякова. Ольга, до свидания. Приходите к нам еще.
Спасибо. До свидания.
Мужчина и женщина.